Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему Бог молчит и можно ли услышать и понять Бога? Поговорим и попытаемся разобраться в этих сложных вопросах прямо сейчас. Передача программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях пастор Евангелической Лютеранской Церкви Венгрии, старший научный сотрудник Центра политических исследований Дмитрий Розет. Привет, Дмитрий.
Привет.
Из солнечного Подмосковья, солнечному... Под Санкт-Петербуржье, вот так вот.
Ну, я на самом деле в центре Питера сейчас.
Ты уже в центре, ну, значит, солнечному Санкт-Петербургу. Да. Приветствуем, друзья. Сегодня мы решили разобраться, так как в комментариях к нашим эфирам нам стали задавать вопросы по поводу того, почему Бог молчит, а вот как можно, соответственно, услышать Бога. Вот мы и решили... поднять эту нелегкую тему. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, можно ли услышать Бога и почему Бог молчит. Вот было бы хорошо, да? Вот что тебе делать? Раз задал в небо вопрос, и идти на ЭКГ или не идти, в конце концов? Я наболевшим просто.
А Колбан GPT?
Да, такой чат GPT, да. Вот. Так что, а он тебе посланника специально, да, такой вот, типа Алисы у тебя в смартфоне. Вот попробуем об этом поговорить. Начну я с небольшой цитаты из Сенеки, который считал, кто молчать не умеет, тот и говорить не способен. Вот так вот. Сенека говорил о том, что молчание – это, в общем, вполне себе коммуникация. Вот. Прореагируешь на Сенеку?
Ну, почему бы и нет. Собственно, да, наверное. Да. С Сенекой трудно спорить. Он такой авторитетный товарищ.
Да, действительно. Да. Ну что, начну я с, знаешь, такого немножко необычного вопроса. Было ли в твоей жизни, когда бы ты мог сказать, что с тобой вот говорил прям Бог? Вот. И как ты думаешь, почему мы вообще стремимся... услышать Бога, вот ну, там вот, как мы с тобой можем поговорить, вот мы также хотим слушать Бога.
Ну, давай поделим.
Давай, конечно.
Пополам,
конечно.
Значит, сначала по поводу «говорил ли». Тут, на самом деле, забавно, потому что однозначно ответить на вопрос «да» или «нет» я, наверное, не смогу. Я верю абсолютно, что Бог каждый день говорит со мной через свое слово записанное, то есть через Писание. В этом смысле, да, верю, и это на самом деле происходит. А с другой стороны, если речь идет о каких-то видениях или откровениях, нет, никогда этого в моей жизни не было, я к этому не стремлюсь, и считаю, что люди, которые к этому стремятся, на самом деле нарываются на достаточно серьезные неприятности, можем об этом подробнее поговорить, но как бы вот история такая. А что касается, почему мы... стремимся. Но тут ответов, наверное, очень много. Так, навскидку. Во-первых, наверное, желание верующего человека, который любит Бога, каким-то образом пообщаться в интерактивном режиме с Богом, которого он любит, это нормально. Ну, во всяком случае, если мы очеловечиваем наши отношения с Богом, то мы понимаем, что когда мы любим какого-то человека, когда он нам дорог и близок, мы... как-то хотим, даже находясь на расстоянии, с ним поддерживать общение. И, соответственно, в наше время, когда это стало несколько проще, то есть не нужно ждать несколько месяцев, пока там письмо туда-сюда дойдет, интервал нашего общения, он сократился, а иногда мы стремимся, ну, действительно, к реальному вот, интерактивному живому общению с помощью телефонов, каких-то там мессенджеров, интернета и так далее. С другой стороны, мы в принципе привыкли к такому вот живому общению. То есть мы живем во время, когда нам очень трудно представить себе какой-то другой формат и какой-то другой темп общения. То есть мы на самом деле очень давно ушли от мира, в котором люди гусиным пером чего-то там писали или стилом, отправлялись караваном верблюдов, и там через год получали ответ на то, что написали. Поэтому мы меньше вкладываем в тексты, которые мы пишем, и, соответственно, меньше ожидаем от текстов. Это всегда легко исправить. Там, в крайнем случае, отправил что-то не то, стер, написал по новой. Там все довольно легко делается. То есть, нам даже в голову не приходит, что общение может быть каким-то иным, и что вот это какое-то иное общение, оно совершенно нормально. Это вот как бы тот формат, который можно считать естественным. А с третьей стороны, есть некие практические причины. У людей, у многих есть вопросы, на которые они не находят ответа в Писании, либо им необходимо принять какое-то решение, а Библия не содержит инструкции на все случаи жизни. И поэтому людям хочется, так сказать, получить доступ к автору, как к носителю абсолютного авторитета, чтобы он дал им ответ на все вопросы и принял за них все решения. То есть, так вот, сделать ход конем. И я думаю, что список причин на этом на самом деле не ограничивается. Это просто наиболее очевидные причины. Но они все вполне понятны и естественны. Не то, чтобы они это все там прямо оправданы, но, по крайней мере, их можно понять, и они связаны с самой природой человека и с природой наших отношений с Богом.
Знаешь, я вспомнил один замечательный, читал в воспоминаниях о Муравьеве-Амурском. Соответственно, Муравьев-Амурский – это был чиновник такого уровня, что почта России, не вот эта вот наша, а та почта России, да, они значит, старались Муравьеву-Амурскому привезти газеты, доставить газеты вот день в день, вот представь себе, да, там какие-нибудь Санкт-Петербургские ведомости, значит, от 17 апреля, вот, и они вот прям из кожи вон лезли, чтобы эту газету ему на Дальний Восток, как ты понимаешь, да, привезти день в день, вот. Но, правда, с разницей в год, да. Ну, то есть, это считалось свежими новостями тогда. Очень-очень, что там при императорском-то дворе год назад творилось, да. А мы вот в таком интерактивном действительно режиме, когда... В общем,
там ну, тут... кстати, мы тут какое-то время назад у себя на канале «Аргумент» делали программу по поводу «Как выжить в потоке новостей». Это было еще во времена пандемии. И там как раз мы читали книжку одного товарища, который комментирует активно ситуацию вообще с потоком новостей, в котором мы живем. И одна из рекомендаций, которую он давал, это мы не должны... оставаться в потоке, то есть мы должны читать новости как раз вот прошлое, да, то есть мы должны дать им отстояться, когда будет понятно, какие новости важные, какие нет, мы уже, так сказать, выберем наиболее полное, наиболее представительное, наиболее емкое какое-то их описание, анализ с учетом открывшихся фактов. Так что в этом смысле не думаю, что Муравьев-Амурский специально к этому стремился, но вот само время оно создавало такой естественный способ не быть в потоке, и, может быть, в наше время мы как раз много потеряли в связи с тем, что информация стала очень легко доступна в массовом режиме.
Я еще один вспомнил случай, уже из прям вот совсем-совсем актуальный. Тут давеча была презентация сборника, который выпустил Альпина Проуза, «Механическое вмешательство», где самые известные российские писатели написали рассказ в соавторстве с чатом GPT как раз, вот с Алисой, в общем. И вот для меня это очень интересно. То есть, человек сидит, ну, то есть, соответственно, позвали блогеров, меня там, если что, не было, я тут следил за баталиями в соцсетях вот этого все дела. И вот, значит, сидит человек, блогер, человек, который я очень уважаю, люблю и знаю, и он воспринимает информацию, да, и тут же ее нужно же сразу зафиксировать и дать информацию первым, да. В этом отличие, да, вот и этот случай для меня как раз показатель отличия, когда говорят, в чем отличие профессиональной журналистики от блогерства. Границы уже размылись. К сожалению, границы размываются, потому что журналисты применяют такую же тактику, как и блогеры, а это очень плохо, да. И вот он записал, что, мол, там вышел Рагим Джафаров и сказал, что он работал в Яндексе, и, ну, как раз занимался вот этой Алисой, разработкой вот этой чата GPT, да. И он сделал вывод, что Рагим Джафаров пишет вместе с искусственным интеллектом. И, значит, там это все зафиксировал в блоге. Ну, как бы, истина, кажется, в последней инстанции, он это услышал. Тут пришел Рагим Джафаров, он говорит, а с чего вы взяли, что я пишу вместе с чатом GPT? Конкретный рассказ в этот конкретный сборник я действительно написал, потому что это было условие, а я так не делаю. Мне просто нет интереса. Как бы самый весь интерес в том, чтобы писать самому. Вот вся штука. Да? Вот опять же, да, даже информация, которая сейчас поступает, мы как бы воспринимаем и не успеваем обрабатывать. И, соответственно, трактуем так, как вот нам хочется. Да, вот, так, как мы привыкли. Там понятно, что он извинился. В общем, этот ответ Джафарова опубликовал и так далее. Все вроде как бы, как там в юридическом жаргоне это говорит. Стороны претензий друг к другу не имеют. Да? Но вот как факт, это действительно такая некая наша реальность, где мы быстро хотим, да, услышать, увидеть, получить тут же, если мы не получаем тут же. Ну, предположим, как пишет моя дочь младшая, да, там, папа, там, мне нужно 100 рублей. Буквально через там, минуту я не отвечаю. Папа! Восклицательные знаки. Ты где? Ответь мне. То есть, вот это вот ощущение, что я, ну, папа должен быть доступен, да, 24/7. Да? И, соответственно, мы проецируем это же на взаимоотношения с Богом, мне кажется, также.
Да. Ну, с другой стороны, помимо всего перечисленного, можно еще вспомнить и то, что наша эпоха – это эпоха одиночества. По крайней мере, об этом так говорят. Вот. А Бог – это такая, как бы, естественная фигура, от которой все ожидают понимания, сочувствия, сострадания и помощи. В ситуации, когда на людей рассчитывать нельзя. Вот. А учитывая, сколько людей начали воспринимать себя как интровертов, которым достаточно сложно преодолеть коммуникативный барьер с другими людьми. То есть, как говорят, самое неработающее предложение для интровертов – возьми трубку и позвони. То есть, как вот с Богом, казалось бы, проще. Но проблема в том, что люди не получают адекватного интерактива, и проблема не решается таким образом. Видимо, вот из-за этого такое обилие вопросов, почему Бог молчит. Но это очень похоже, на самом деле, на то, что ты описал. Да, когда люди молятся, вроде не получают какого-то ответа в таком же режиме, и начинают там спрашивать: «Баба, ты где?»
Да, что делать-то, что делать-то? Ну, все, время выходит. Вот, невеста же уплывает из рук, надо же понять, она или не она. Да?
То есть, вот, хотя... Терпежу нету, надо вчера ответ было.
И главный вопрос нашего эфира в том, что почему Бог молчит? Вот, или мы просто не слышим его, не понимаем его? Почему вообще все это происходит?
Ну, вообще интересно. Мы с тобой когда-то говорили, когда о культурной апологетике, вспоминали такую замечательную знаковую фигуру 20 века Фрэнсиса Шейфера. Вот. Ты мне когда тему передачи прислал, у меня сразу всплыло в голову название третьей книги.
Он есть, и он не молчит. Там,
да. Третьей книги трилогии. Она доступна в интернете. Можете. Ну, собственно, я очень рекомендую всем, кто нас слушает, и кому интересна апологетика, и кому интересно вообще более такое глубокое интеллектуальное осмысление христианства, скачать, там, найти, купить, если не хотите бесплатно им пользоваться. Я даже думаю, что они обязательно пиратские, но в любом случае, как бы, если вы хотите легально, можно купить. Суть не в этом. Суть в том, что я очень рекомендую с каким-то образом эту книжку достать и ее прочитать.
Да, издательство «Мир» выпускало эту книжку. Да.
Да, и там как бы у нее такая чудесная цитата: «Сущий не хранит молчание. Нам известно решение проблем экзистенции, потому что личностно беспредельный троичный Бог не безмолвствует. Это он поведал нам о себе. Изложи свое понимание богодухновенности, откровения на ханаанском языке, и увидишь, как оно живо и действенно в наши дни и проникает в самую сердцевину помышлений современного человека. Бог не молчит», курсивом прям выделено. «Вот почему мы познаем. Мы познаем потому, что он говорит к нам. И что же он передает нам? Только ли о всяком разном? Нет. Он открывает нам о себе истинную истину. А если он передает нам высокую правду, то он личностно беспредельный троичный Бог». Что он, личность, беспредельный троичный Бог, это значит, проблема экзистенции решается. Иначе говоря, в смысле метафизики, бытия, существования, общее и специальное откровение действуют в унисон, говорят об одном. Излагая суть дела в разном ракурсе, мы передаем одну и ту же мысль. А такая, ну, понимаете, там язык не самый простой, но мысль на самом деле очень любопытная. То есть, на вопрос, почему Бог молчит, есть прямой ответ: он не молчит. Он говорит, причем, как говорят христианские богословы, ну, естественно, это учение и писание, но вот в богословском лексиконе или в богословской терминологии это называется общее и специальное откровение. То есть, Бог говорит к нам двумя способами. Одним способом он говорит нам через окружающий мир. И, конечно, это не очень информативный разговор, это не очень информативная коммуникация, в том смысле, что...
Каждый ее может трактовать по-своему.
Да, но дело даже не в этом. Она рассказывает нам что-то о Боге, но не сообщает нам какие-то вот вещи от него. И, конечно, как вот все то, что не содержит какого-то конкретного информационного кода, оно дает нам некую общую информацию. То есть, его величие, слава и божество, мы вот можем это понять через рассматривание творений. Да? А узнать о том, что Бог воплотился, жил, умер, воскрес, мы не можем из общего откровения, потому что это при рассматривании ближайших там, геологических слоев не увидеть никак. Для этого надо почитать Евангелие. И вот здесь как раз начинается специальное откровение, когда Бог использует уже такие доступные человеку во все времена способы, а именно устную и письменную речь, для того, чтобы донести до людей конкретную, четкую информацию о тех вещах, которые он считал нужным людям сообщить. И вот это как раз мы находим в рамках Писания в Ветхом и Новом Завете. Потому Бог не молчит. Я предполагаю, что когда люди спрашивают, почему Бог молчит, они имеют в виду не нечто другое, а почему Бог мне не отвечает. Вот. Но, во всяком случае, он не молчит. И тут интересный момент. Вот с точки зрения вопроса, который ты задал, значит, если Бог не молчит, может, мы просто его не слышим? Да, вот именно в том формате, в котором Бог с нами разговаривает, мы его не слышим, хотя он говорит, и на самом деле не слышим, потому что не слушаем. Есть, знаете, такой старый анекдот, мне кажется, он питерский очень, но, может быть, он более универсальный. Идет человек по Невскому, а впереди идет другой человек, и у него бананы в ушах. И человек, значит, который вот главный герой, он кричит там: «Товарищ, у тебя бананы в ушах!» Тот идет дальше. Говорит: «Товарищ, у тебя бананы в ушах!» Идет дальше. Наконец догоняет, значит, впереди идущего с бананами, хлопает по плечу, говорит: «Товарищ, у тебя бананы в ушах!» Тот вытаскивает: «Я не слышу, у меня бананы в ушах!» Вот мне кажется, что наше общение с Богом, оно примерно вот в таком режиме происходит, то есть у нас есть некие бананы в ушах, которые мешают нам услышать. Но это как вот, знаете, не рекомендуют там вот за рулем в наушниках сидеть или там переходить дорогу в наушниках, потому что это лишает тебя возможности реагировать на какие-то признаки опасности. Ты, особенно вот эти вот модерновые наушники, у меня, кстати, тоже такие есть, я не отстаю от жизни, они глушат шум окружающий, да, за счет белого шума. Вот, шумодавы такие. И на самом деле ты погружаешься в какой-то внутренний мир, отключаешься от происходящего, такой солипсизм своего рода функциональный выходишь, и, соответственно, Бог где-то вот вытесняется за пределы нашего сознания. Мы его не то что даже не слушаем, мы его просто не слышим. Он где-то вот отсекается. Есть такое выражение, тоже восходящее, по-моему, каким-то анекдотом, что искать надо там, где потерял, а не там, где светлее. Вот. Поэтому вот многие люди, они предпочитают искать там, где удобнее, слушать там, где привычнее, слушать так, как привычнее. То есть, по сути дела, они говорят Богу: вот у меня есть любимые способы коммуникации, будь добр, воспользуйся им. То есть, пришли мне ответ на пейджер там, или на смс-ка, или там в мессенджер в какой-нибудь, или прямо мне вот напрямую в мужичок что-нибудь сообщи. И то, что не соответствует этим привычным каналам, оно у нас как-то отсеивается. Я, собственно, себя уже ловлю на этом. У меня есть какие-то вот мессенджеры, в которых я подписан, но обычно я сижу в одном или двух. Люди не всегда об этом помнят, они пишут в каком-то мессенджере, который я не читаю, я даже не захожу в него регулярно. Они говорят: где ты был, мы тебе писали. Я просто вот даже туда не заглянул. Настолько вот много всяких каналов, которыми мы не пользуемся, что информация просто вылетает. Надо писать во все буквально, чтобы ты уже начал замечать эти вещи. Поэтому такая проблема. А еще одна проблема связана с тем, что даже когда мы слышим и слушаем, проблема в том, что мы, как пишет автор послания к евреям, не растворяем верой услышанное. То есть, это вот на уровне где-то фона происходит. Мы не вдумываемся, не вслушиваемся, не прилагаем к этому сердце, не принимаем это всерьез. И оно так где-то вот пролетает. А поскольку мы запоминаем далеко не все, и наш мозг устроен таким образом, что он фильтрует информацию, то вот эти вещи, на которых мы не задерживаемся, они просто где-то вот вылетают. Вот знаете, как вот бывает, ты чем-то занят, к тебе приходит другой человек, что-то говорит тебе, а ты да-да-да, все, я понял, а потом вдруг понимаешь, что кто-то к тебе приходил, чего-то говорил, ты совершенно не помнишь никто, ничего, ни зачем, ни что-то, хотя ты там уже пообещал какие-то вещи сделать. Вот. И здесь то же самое. То есть, вот вроде бы у тебя осталось какое-то, так сказать, ощущение, что тебе кто-то что-то говорил, а содержания абсолютно никакого в сердце нет. Интересно, что проблема на самом деле довольно давняя. Я тут в один из своих любимых псалмов опять заглянул, псалом 49, где, значит, Бог обращается к нечестивому и говорит: «Как ты смеешь возвещать мое установление и говорить о моем завете? Ты ненавидишь мое наставление и бросаешь за спину мои слова, увидев вора, ты с ним сближаешься, вводишь дружбу с прелюбодеями, ты даешь злословить своим устам, язык твой сплетает ложь, ты всегда обвиняешь брата, клевещешь на сына матери твоей, ты творил это, я молчал, и ты решил, что я такой же, как ты, но я обличу тебя и в глаза тебя обвиню». На самом деле, мы, в общем-то, из Библии понимаем, что когда Бог молчит, это всегда сознательно, да, то есть за этим стоит какая-то конкретная цель, то есть Бог молчит не потому, что его кто-то заткнул, не потому, что он не способен говорить, не потому, что он там заснул, ушел в отпуск или еще что-то произошло. Он, в принципе, говорит, но иногда он действительно замолкает по каким-то вот конкретным причинам. То есть, когда он говорит, мы его не слышим, это одна сторона вещей, другая сторона, да, иногда Бог действительно молчит, и чаще всего это бывает в виде некоего либо наказания, либо наоборот побуждения к тому, чтобы мы прислушались к тому, что он сказал раньше.
Слушай, я все время вспоминаю, да, нам же хочется, чтобы Бог был таким всемогущий, да, ну, хотя, да. Да, но хотя в этом фильме, кстати, очень хорошо некоторые богословские версии взаимоотношений Бога и человека есть. Да? Вот что было бы, если Бог на все молитвы ответил бы «да». Да.
Да.
Вот. Или что было бы, если бы Бог был действительно... Он говорит, я хочу, чтобы он был как человек. Вот если Бог был бы как человек, он там захотел себе устроить романтический ужин при свечах, что было бы, да, там, и так далее, и тому подобное. Да, или там, когда... Значит, он встал на дороге, и он говорит, ты мне не ответил, меня сбил грузовик. Он говорит, ты что, хочешь, чтобы я остановил законы в этот момент, которые мной же, да, и установлены? Да? То есть, эти моменты очень-очень важные, мне кажется. Ольга нам написала, люди всегда ждут чудес, а плохо это или хорошо? Это же, наверное, хорошее желание иметь близость с Богом. Но, конечно, есть и побочные эффекты.
Не знаю, я бы... Ну, во-первых, это нельзя оценить однозначно, потому что есть всегда много нюансов. Есть такое болезненное, патологическое ожидание чудес. Есть нормальное ожидание чудес, с моей точки зрения. То есть, вообще, когда вот некое естественное, некие естественные способности и потребности, которые у нас есть, они становятся неестественными, такими гипертрофированными, они превращаются в болезненные, в патологические. Вот мы живем с Богом сверхъестественным, с Богом, который сотворил мир, с Богом, который там, вдохнул жизнь в нас и во все сущее. Поэтому, естественно, мы живем с Богом, который творит чудеса и, собственно, творит их даже тем, что он дает жизнь, дыхание всему живущему. Мы просто не замечаем этого. Вот я когда-то очень остро осознал, и с тех пор периодически пытаюсь людям напоминать, что мы обычно благодарим Бога за то, что Он для нас делает, то есть мы попросили, Он выполнил нашу просьбу. Но зачастую Бог в нашей жизни участвует тем, что Он чего-то нас ограждает, а поскольку это в нашей жизни не произошло, мы этого даже не заметили. Соответственно, мы поблагодарить Бога за это даже как бы не можем, потому что мы не знали, что не знаем, что это произошло. Вот, поэтому ожидание чудес от Бога – это совершенно нормальная вещь, но ситуация, когда мы хотим, чтобы они происходили каждую минуту, там, каждый день, еще так, как мы хотим, потому что у человека есть такая неприятная способность предписывать Богу, как мы хотим, чтобы чудеса произошли, в какой момент, в какой последовательности. Вот, Бог все-таки не автомат по выдаче там, газированной воды или каких-то еще коммерческих товаров в обмен на наши какие-то мелкие услуги. Он Господь в этом мире, а не мы, да, то есть мы Ему подчинены, мы Его а слуги мы его рабы, а не он наш. Он не джин из бутылки. Здесь важно не путать эти вот вещи между собой. Поэтому вот если мы ожидаем от Бога чудес, как от джина, то это плохо, потому что мы не понимаем ни сути наших отношений с Богом, ни проблемы, которая отделяет нас от Бога, ни того, чего Бог хочет от нас, ни того вообще, кто в этом мире рулит. А если мы ожидаем от Бога чудес просто потому, что он чудотворен, и мы ожидаем, что он по своей воле сделает то, что он хочет, иногда вопреки там, мыслям, законам природы и нашим ожиданиям, но при этом понимаем, что его воля, она не наша воля, его пути не наши пути, и его чудо далеко не всегда нам может понравиться, то тогда, наверное, это нормально.
Вот. Знаешь, как мудро заметил Сократ, если вам, если вам ответили молчанием, это не означает, что вам не ответили. Да?
Ну, в общем, да.
И в этом смысле, почему появляется такой вопрос? Да? Вопрос специфичен именно для 19-20 века и, ну, собственно, наследуется в 21 веке. Потому что в Библии множество примеров, как Бог обращался к людям напрямую. Например, я сейчас перечитываю Исаию, да, и там, пожалуйста, Ассирия, на тебя Ассирия, значит, Куш, пожалуйста, вот, значит, народу Куш, да, и так далее. Да. Израиль что-нибудь накосячил, сразу же шло Израиль. А что изменилось с того времени, что поменялось?
Ну, во-первых, две стороны ответ на этот вопрос. Одна сторона, во-первых, надо все-таки реалистично относиться к тому, о чем написано в Писании, не в том смысле, что надо рационализировать эти вещи и там считать, что этого не было на самом деле. Нет, все это было, все это правда. Нет, а просто к тому, что, ну, только подумайте, да, и всего народа Израиля, в котором там сотни тысяч человек, Бог общается с одним Исаией. А мы ожидаем, что он будет делать с каждым из нас, там, каждый день, каждый...
Ну, да, или несколько пророков, живущих примерно в...
Ну, да, правда. Ну, там, конечно, не один был. Но все равно, да. Я имею в виду, что это все-таки некий...
Немного.
Случай, да. И за счет того, что мы когда читаем историю Ветхого Завета, Нового Завета, она такая очень спрессованная по времени, у нас возникает такое ощущение, что это некая постоянная реальность, а тем не менее, если вот мы посмотрим на время жизни пророков, на момент, когда они появлялись, там все-таки вот не сплошная линия, да, там такой штрих-пунктир получается. И они появляются в какое-то время разное, причем в разных местах, в разное время, с разными задачами. У некоторых задача вообще очень конкретная, там тот же Иона вообще был призван ради выходной задачи в Ниневию съездить. Вот, поэтому... Надо как-то вот в этом смысле реалистично смотреть на вещи. То есть, мы смотрим, говорим, вот, а почему Бог там со мной, как с Моисеем? Я говорю, так вы не Моисей. А, собственно, как бы с какого перепуга Бог вот с вами должен таким образом общаться? Он вам не давал повеление вывести свой народ из Египта. Вот, он не называл вас там своим другом. Он не... Ну, и вообще, как бы, уровень ваших отношений с Богом. Может быть, даже... Опять же, я не могу так вот заочно про всех говорить. Может быть, и степень вашей веры Богу, она несколько отличается от Моисеевой. Кто знает, в чем там реальная проблема. Вот. А с другой стороны, опять же, надо все-таки понять, что и в Ветхом Завете все было не так просто. Вот мы сейчас вступили в некий новый период времени. Что я имею в виду? Вот когда заканчивается Ветхий Завет, между Ветхим Заветом и Новым Заветом происходит 400 лет Божьего молчания. Да, то есть Бог молчит, пророков нет. Да, вот, слова Божьего нет. Но мы не будем считать апокрифические книжки сейчас. Но в общем и целом, как бы вот такого интерактива между Богом и человеком не происходит. И потом приходит Сын. Да, вот, и мы читаем послание к евреям, Бог многократно, многообразно, говоривший издревле отцам пророков, пророки в последние сии дни говорил к нам в Сыне. Да, вот он пришел. После периода молчания. Соответственно, когда вот это время молчания было, это не означало, что Бог не говорил. Просто тот метод говорения или тот метод коммуникации с людьми, который он избрал, заключался в том, что вот у вас есть пророческое слово, обращайтесь к нему, там все написано. Все, что я хотел вам сказать, я сказал, вот живите. В Новом Завете мы читаем то же самое, да, у нас есть вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как светильник, все еще в темном месте, то есть это вот как бы вот об этом. Соответственно, вот 400 лет прошло, Господь пришел, жил, умер, воскрес, апостолы в течение своей жизни, там, в течение первого века написали книги, которые составили сейчас знакомый нам Новый Завет, потом апостольская эпоха закончилась, и опять началась эпоха вот того, что мы называем, ну, условно говоря, Божьим молчанием, не потому, что Бог молчит, а потому, что Бог уже сказал, то есть у нас вот как бы реплика Божья, она произнесена, она записана на бумаге, мы сегодня можем открыть ее и почитать. Она такая вот адресованная всем, поэтому не происходит ничего нового, не происходит ничего удивительного. И, как я уже сказал, когда происходит вот такой момент, когда Бог, ну, с нашей точки зрения замолкает, то есть интерактив такой, при том, что на Ветхом Завете был не повседневным, несколько замолкает, то мы обращаемся к письменному слову. Да, мы же сегодня, допустим, не удивляемся тому, что Бог не ходит с нами по земле, потому что у Христа, когда он пришел, было конкретное время его служение, конкретная задача и конкретная граница. Да, он прожил там 33 года, ну, в общем-то, 33, он умер, он вознесся, все. Вот на этом закончилось время общения с апостолом. То есть, после этого времени очевидцев его земного величия появиться физически не могло.
Ну, и там был, никакой... например, апостол Павел, которого встречает Христос. Да,
земного величия, да, то есть людей, которые видели его земное служение. То есть, по определению их больше быть не могло, потому что оно ограничено временными рамками. У нас нет машины времени, мы не можем вернуться обратно. И поэтому ожидать, что Бог, Христос будет воплощаться в каждом новом поколении, чтобы вот походить перед нами и показать нам что-то, вот, что мы можем потрогать и увидеть, нет. Апостолы и пишут, да, вот о том, что мы видели, о том, что мы слышали, о том, что осязали наши руки. Об этом вам пишем, что вы имели общение с нами, а наше общение с Богом и со Христом. Да, значит, мы там были с ним на Святой Горе, услышали великолепный глаз. Вот мы вам это рассказываем, не хитросплетенным басням последуем. И при этом у нас есть вернейшее пророческое слово. То есть, опять мы возвращаемся к Писанию. То есть, Библия, она немножко странно звучит. Вот, ну, Новый Завет такой библиоцентричный, да, то есть, он вот к записанному слову нас постоянно отсылают в том или ином варианте. Поэтому здесь проблема ожидания, я бы сказал, возникает. То есть, мы действительно говорим, вот нам комфортнее, удобнее, нам хотелось бы, чтобы это происходило вот так. А когда Бог говорит, я сделаю вот так. Ну, мне так хочется. Как бы, ну, вы можете сколько угодно быть этим недовольным, но с Богом спорить довольно сложно.
Как можно услышать, понять Бога вот сегодня?
Собственно, я думаю, что все сказано уже понятно. Вы берете в руки Библию, вы ее открываете, и вы ее читаете. И то, что вы там читаете, это то, что Бог сказал всем людям, и вам в том числе. Да, то есть, вот каждое слово, которое написано в Писании, это Божье слово, обращенное ко всем, каждому человеку, живущему на земле, и вам как к части человечества. Вы можете воспринимать это и как персональное послание, и как общечеловеческое послание. Но каждое слово, которое там есть, это Божье слово. То есть, никуда ходить не надо. Вот у нас сейчас, я думаю, не ошибусь, если я скажу, что у очень многих людей, даже неверующих, Библия где-то на полке стоит. Вот ручку протянуть, взять с полки, открыть, все, вот оно там есть. Не надо никаких там интроспекций, не надо никаких мистических упражнений, не надо там третий глаз открывать, не надо там заниматься медитацией, йогой или ходить в Шамбалу. То есть, все очень просто. Вот полка у вас рядом стоит, или даже сейчас в электронном виде есть. В интернете набрали «Библия». А у вас раскрывается Библия, вы ее читаете. Все. Вот. Не знаете как? Сделайте это.
То есть, Писание, Библия – это единственная возможность услышать Бога и понять Его волю?
Ну, я бы, наверное, осторожно ответил. В каком смысле? Понимаете... Еще раз, вот когда Бог говорит о себе что-то в крестьяном ключе, мы можем совершенно четко его цитировать, да, вот так вот оно есть. В ином случае, как бы, даже когда мы уверены, что это так, все-таки вот ограничивать Бога своим умом немножко стрёмная задача, поэтому я так вот именно из этих соображений выражусь аккуратно. Это единственное достоверное, надежное и, что самое важное, достаточно возможность. То есть, вопрос даже не в том, что это единственное достоверное и надежное, а в том, что нам, в принципе, больше-то ничего и не надо. Да, вот там написано настолько много, что, как говорил старик Мартин Лютер, мне хватит до конца жизни, чтобы это читать, понимать и этому следовать. И еще там останется много недоделанных. Поэтому, да, я думаю, что, в общем, единственное надежное и достоверное. Ну, тут важно понимать, как бы, идею. Любой другой способ, который вот к нам приходит, мы же как бы должны убедиться в том, что это правда. Ну, вот представьте, пришел какой-то человек, и вам что-то передал от Бога. Или там ночью вам голос там был. Или какая-то там светлая фигура появилась и вам что-то сказала. Ведь всегда возникает вопрос, а Бог ли это был? Тем более, что Писание нас предупреждает, что, в общем, неудивительно, если служители сатаны приобретают вид служителя света, то что он и сам в ангела света рядится. Соответственно, возникает вопрос, как нам отличить правильно от неправильно. У нас, ну, это общее, как бы, на уровне здравого смысла, да, мы отличаем правильно от неправильного, сравнивая с каким-то надежным эталоном, вот с тем, в чем мы абсолютно уверен. А единственное, в чем мы абсолютно уверен, это Писание. Да? Но хитрость-то в том, что вот если для того, чтобы проверить что-то, что мы получили помимо Писания, то, что содержится в этом новом полученном, оно в Писании уже должно быть, потому что иначе нам сравнивать будет не с чем. Соответственно, нам это новое откровение уже незачем, оно в Библии есть. А если мы получаем какую-то информацию, которую мы в Библии проверить не можем, мы не можем полагаться на ее достоверность. Да, мы не можем воспринимать ее как нечто богодухновенное, абсолютно истинное. Поэтому функционально ограничено Писание. Да, я не хочу сказать, что Бог не может это делать или никогда не захочет это делать. Я просто говорю, что вот мы люди ограничены своей природой таким образом, что всякий раз, когда мы чисто теоретически, а иногда и практически, потому что вокруг полно всяких самозваных пророков, апостолов и так далее, получаем какую-то информацию извне, мы должны ее проверять. У нас нет какого-то вот встроенного в мозжечок индикатора, который вот загорается каждый раз, когда мы слышим какую-то вещь от Бога. Ну, вот не работает таким образом. Нет у нас лакмусовой бумажки.
Алла написала: «Бог не молчит, но мы не умеем слушать и потому не слышим. Потом он так много сказал и говорит через слово свое, что надо найти время остановиться и слышать хоть маленькую часть из оставленного нам. И, в общем, мы находим частное, то есть обращенное лично к себе. И остается услышать, исполнить или стараться, хотя бы уповая на Божью помощь».
Трудно поспорить.
Слушай, ну, вопрос, который часто задают, не знаю, тебе задавали как пастору церкви, мне вот часто задают, когда ты разговариваешь с людьми о Христе, ну, вот почему нельзя с ним поговорить, как с любым человеком? То есть посидеть, поговорить, потрогать его, ощутить полностью его реальность в этом мире?
Ну, на самом деле, это как раз тот случай, когда в вопросе уже зашит ответ. Это физически невозможно. То есть, в принципе, мы уже говорили, да, что вот единственный момент, когда Бог стал доступен для некоего осязания, это момент, когда он воплотился во Христе. Но даже здесь важно понимать, что когда апостолы его трогали, или там как-то вот с ним соприкасались, или его слышали, они видели, слышали и осязали его человеческую природу, не его божественную природу. Это в этом смысле, как выразился один лютеранский автор, он сокрыт своей открытостью или открыт своей сокрытостью. То есть, все равно вот, люди, которые не верили в него, да, как вот фарисеи какие-нибудь, да, они говорят, да, это сын плотника, мы там и родители его знаем, вообще там он с детьми нашими играл на улице, кто он такой? Из Назарета может ли быть что доброе? Ты там вообще весь в грехах твоих, и ты нас тут получаешь. То есть, на самом деле, вот то, что мы видим, описывается в Писании, именно видим правильно, да, описывается, мы видим глазами веры. Это вот единственная способность, единственная возможность, окошко для нас увидеть вот некую реальность божественную, да, вот взглянуть за пределы. Физическими глазами увидеть нельзя, потому что Бога в этом мире физически нет. Он его сотворил, он в него не вмещается. Да, ну, Писание постоянно говорит, да, весь мир не может вместить, тем более там дом, который я тебе построил. То есть, вот здесь мы видим отпечатки его пальцев, то, что называем общее откровение. Мы слышим его голос в Писании и через уста пророков, которые достоверные были, да, на которых можем полагаться. То есть, как вот мы там по телефону с кем-то общаемся, или там по телевизору что-то, или в интернете что-то получаем. Но мы не можем сходить в какое-то место, где Боба там сидел и нас дожидался. Это вот был какой-то момент, когда там 30 с небольшим лет, когда у людей была такая возможность. Она закончилась. Вот нравится вам это или нет, но это факт жизни. Вот все.
Не всегда то, что говорил Христос, люди окружающие понимали.
Да-да-да, но я, главное, это то, что вот максимальное приближение Бога к человеку, которое все равно было не стопроцентным, да, то есть мы с его божественной природой физически не соприкасались, мы соприкасались с его человеческой природой, соответственно, вот он на горе Преображения приоткрыл, да, вот как бы мы увидели, люди, апостолы увидели его славу и услышали голос Бога. Вот это был как раз... Почему постоянно ссылаются на этот факт? Вот этот факт, который снова и снова в Писании всплывает. Там, конечно, не постоянно на каждой странице, но несколько раз апостолы к нему отсылают. Это такое формативное событие. Они говорят, вот мы им рассказали не потому, что нам люди другие передали. Не то, что мы там что-то вот где-то там...
Нет, быв очевидцем его величия, да.
Да, мы были с ним на Святой Горе, когда с небес, донес, с небесной выси донес у нас лепный там, глаз. Вот, вот оно. То есть, все это вот как бы работает. И, опять же, мы понимаем, это не абсолютное приближение. И потом мы читаем, Павел пишет Тимофею, да, Бог живет в неприступной славе, и его ни один из людей, никто из людей не видел и видеть не может. Да, вот между нами и им такой вот барьер. Он в основном создан за счет греха, потому что все-таки Адам с Евой каким-то образом, и мы, в общем, можем только догадываться, каким, потому что нет подробного описания, общались с Богом лицом к лицу. Там уже Моисей, у него были какие-то проблемы, да, то есть, чтобы там у него проблем не возникли, Бог ему глазки так аккуратно прикрывал, чтобы там не помер случайно. Когда Исаия, там, Бог явился, Исаия там падал на землю и говорил, там, я человек с нечистыми устами, я увидел Бога, я наверняка умру. То есть, если бы мы увидели Бога вот в полноте его славы, мы бы тут же там, взорвались, испепелились, там, свернулись в сингулярность, я уж не знаю, что бы с нами случилось, но вот что-то такое жуткое. Потому что мы грешные, он свят. И только вот, значит, когда мы пересечем порог вечности, мы знаем, да, вот, значит, Бог будет обитать с ними и будет их Бог. С нами. Как это будет, не знаю. Живем, увидим. Но я уверен, что вот то близкое общение, которое у Бога было с Адамом в Эдемском саду, оно, наверное, как-то повторится, может быть, на более высоком уровне в вечном небесном царстве, в Новом Иерусалиме. Сейчас мы от Бога устранены. Да, вот, находясь в теле, мы устранены от Бога. Между нами и Богом лежит вот этот барьер нашего греха. Он не прошибаем с нашей стороны. Стороны Божьей он проницаем. Но именно потому, что для нас, грешных, святость Божья, она смертельно опасна, Бог нам так дозированно посылает информацию таким образом, которым мы способны воспринять без вреда для своего здоровья.
Зачем тогда нужна молитва? Что тогда такое молитва и какую роль она играет в жизни верующего, да и просто человека?
Ну, в общем, молитва – это часть нашего общения с Богом. Я бы сказал, это наша часть общения с Богом. Да, то есть, Бог обращается к нам вот этими многообразными способами, через общее откровение, через специальное откровение, мы ему отвечаем в молитве. И она нужна хотя бы для того уже, чтобы наше общение было двусторонним. То есть, у молитвы, наверное, есть много, ну, не то, что, наверное, есть много благословений. И важно понимать, что молитва во многом она важна для нас, именно вот такая сформулированная, произнесенная. Потому что, как говорит Писание, еще слова нет на языке моем, ты его уже знаешь, Господи, совершенно. То есть, по сути дела, Бог слышит наши молитвы еще до того, как мы их оформили, как пишет апостол Павел, когда мы не знаем, о чем молиться, как должно, сам Дух Святой возносит там, ходатайство за нас воздыханиями неизреченными, то есть непроизнесенными вслух. Поэтому, в общем, Бог не совсем нуждается в наших молитвах, то есть мы как бы ничего нового ему, по большому счету, не сообщаем, но по какой-то причине, видимо, связанной с природой наших отношений с Богом и с нашей человеческой природой, Бог хочет, чтобы мы вот эти свои желания оформляли в виде слов. Ну, хотя бы, вот опять, на вопрос, почему применительно к Богу, отвечать очень стрёмно. Потому что если Бог сам этого не объяснил, то здесь вот как бы мы рискуем вчитать, вложить в его уста какие-то мысли, которых он не говорил. Поэтому, собственно, вот так чисто теоретически, предположительно говоря, да, вот одна из вещей, почему молитва важна, потому что если мы не говорили, а Бог сделал, это, знаете, как вот в фильме, в мультфильме старом про Аладдина, да, значит, когда он обманул Джинна-то первый раз, да, а я типа не просил это, ты сам сделал. То есть, вот когда мы о чем-то просим, когда мы отдаемся в этом отчет, соответственно, и повод для благодарности появляется. Да? Вот наше общение приобретает какую-то конкретную форму. Но опять, я не хочу, чтобы все сводилось именно к этому. Да? То есть, это именно вот наша сторона общения с Богом. То есть, Бог говорит нам через слово, ну, в наше время, по крайней мере, да, через слово, через общее откровение. Мы Богу отвечаем, и мы как бы вот свою часть общения проявляем через молитву. Да, я понимаю, что выглядит неравновесно. Ну, собственно, кто обещал, что должно быть равновесно? Кто говорил, что так оно должно быть? И ну, когда вот в наше время, да, вот сейчас перевели учеников, там, студентов, школьников в заочное обучение, да, через Zoom, вот я как препод, допустим, сталкиваюсь периодически с тем, что люди сидят за черными квадратиками, и я им там что-то вещаю. Они при этом могут, там, не знаю, ногти стричь, там, книжки читать, вообще пойти гулять. Помните же, были случаи, когда люди там фотографии свои там, значит, ставили перед камерами, чтобы не видно, что они там делают, но создавалось впечатление, что они в онлайне. Вот в какой-то мере вот отношения Бога с нами, они очень похожи на это. Да? То есть, мы, так сказать, вот можем в любой момент завесить черный экран, выключить, да, квадратик черный включить и пойти заниматься своими делами. И Бог, вот как бы в рамках своего слова, он выступает именно как такой препод, который сообщает некую информацию. Ну, не то, что в надежде. Это, конечно, чисто антропоморфизация, да, такая, ну, вот, как бы в порядке шутки, да, вот он сообщает информацию в надежде на то, что мы там где-то сидим и его слышим. Не, конечно, Бог все знает, это не вопрос. Ну, вот так. И здесь важно понимать, что даже вот в моем объяснении мы почему-то все время скатываемся к пониманию молитвы как прошения. На самом деле, конечно, нет. Это часть такого достаточно богатого общения человека с Богом. Если мы ограничиваем наше общение с Богом только прошениями, мы очень сильно ограничиваем. Хотя Бог и говорит, да, ни о чем не забудьте, всегда в молитве и прошении открывайте ваши желания перед Богом. У нас есть разрешение, можем это делать. Даже несмотря на то, что какие-то желания Бог отвергнет, скажет, не нужно это вам, мы все равно можем об этом просить. Но молитва – это гораздо больше. Да? И вот, допустим, в Писании очень большую часть молитв занимает славословие, когда люди ни о чем не просят, а они вот действительно просто вот поют о Боге. Вот люди говорят, почему Бог не общается со мной, как с Моисеем? Так Моисей, потому что просит не всегда, он гораздо чаще о Боге говорит. Или Богу говорит о том, какой Бог хороший, как он много для него сделал. Вот. Вот так. Поэтому, да, молитва – это очень такая важная часть нашей жизни, хотя, может быть, до какой-то степени мы молимся, потому что Бог призывает нас это делать, хотя саму механику этого процесса мы до конца не понимаем. Мы как бы вот очеловечивая Бога рационализируем сам вот механизм молитвы. Нам кажется, что мы все понимаем, все по полкам разместили, там даже открываем какой-то учебник по молитве, там вот молитва – это прошение, это ходатайство, это там типа вот там вот надо четыре там стороны молитвы обязательно там вот в такой-то пропорции. Это все какая-то вот очень такая высокая степень рационализации. На самом деле все, что связано с Богом, это некая тайна, которую мы
открываем. Я думаю, что и на этом, да, наше время подошло к концу. Я бы хотел.
Всегда.
Да, на самом интересном. Я хотел процитировать Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стиха. Иисус сказал ему: «Я есмь путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, а покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце, и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце, и отец во мне. Если не так, то верьте мне по самим делам. В общем, на самом деле, это вот такая подводящий итог. Друзья, доверяйте Библии. Если, как сказал один пастор, когда его верующие сказали, почему вы проповедуете все время одну и ту же проповедь, он, когда она будет исполнять все в этой проповеди, перейду ко второй. Поэтому, друзья, пожалуйста, да, читайте Писание, разговаривайте с Богом в молитве, и пусть Господь действительно покажет вам себя, откроет вам себя. Дмитрий Розет, пастор церкви, был сегодня с нами. Спасибо, дорогие друзья, до встреч, и да благословит вас Господь.